Я немножко отступлю от первоначального замысла, потому что я, конечно, не могу не начать с решения комиссии Цулукиани. Решение ожидаемое. Но всегда можно найти какой-то временной контекст, временные совпадения, и он всегда покажется значительным. Это какая-то новая качественная точка в ее развитии и в развитии вот грузинской ситуации? Или это просто некое поступательное движение?
Комиссия Цулукиани – это тяжелый случай в современной истории Грузии. Тяжелый случай как по факту создания, как по композиции, по характеру слушаний, которые проводила эта комиссия. Что касается самого феномена, это, на мой взгляд, одно из звеньев, важнейших звеньев в одной большой цепи, которая развивается очень планомерно, на мой взгляд, может быть, иногда топорно. Но, тем не менее, это не является спонтанным, это не является, так сказать, ad-hoc явлением. Это та комиссия, это то заключение, которое ведет нас к дальнейшей главе консолидации власти в Грузии. Эта комиссия должна была оценить российско-грузинскую войну. В этом плане я вчера говорил с различными специалистами, потому как сам досконально не смог. Но в этом плане комиссия создает предпосылки 50 на 50, скажем так. Для международно-правовых позиций Грузии даже 50, даже если бы это было бы 40, 30, 20, не в пользу Грузии, это весьма опасный ход в плане международно-правовых позиций Грузии. Поэтому как заключение будет интерпретировано в плане вопросов российско-грузинской войны 2008 года, это один из тех рисков, которые постоянно будут нависать над нами. Но самое интересное, наверное, это те предпосылки, которые заключение комиссии создало в плане возбуждения или дополнительных уголовных дел по отношению к различным фигурантам грузинского политического процесса. Наверное, здесь нужно искать главное назначение комиссии. И в этом плане, я думаю, что следующие серии, которые будут основаны на заключении этой комиссии, нам предстоит увидеть в сентябре, в октябре. И даже я скажу, что особенно после муниципальных выборов. Для, во-первых, усиления процесса консолидации власти в Грузии. И второй момент, на который я постоянно напираю, может быть, о меньшинстве. Но я думаю, что в контексте войны в Украине и не только, мы в ожидании нового деления влияния зон. И поэтому я думаю, что это заключение является одной из, скажем так, подсобных материалов.
Это дамоклов меч, который подвешен грузинским мечтам до позиции, или источник каких-то скорых практических решений?
Значит, каждый раз, когда мне представлялось, что то или иное решение, то или иное действие было и носило характер дамоклова меча, оно всегда имело свое практическое продолжение. Поэтому я больше, честно говоря, не питаю себя иллюзией, что это очередной дамоклов меч, за которым не последуют практические следствия.
Лаша, как вы думаете, это точка невозврата, условно говоря, или одна из многих точек невозврата, которые мы уже проходили?
Я думаю, что это, я согласен с вами, что это одна из многих точек невозврата, но это очень серьезная точка, такая вот жирная, жирная точка. Я думаю, что это даже не точка, а скорее запятая. Я согласен с Виктором, что за этой запятой последуют уже конкретные действия. Но давайте мы это рассмотрим в плане интернационального, международного контекста и внутреннего контекста. Они же очень взаимосвязаны между собой. Ну, если оставим всю эту тематику китайского парада, посмотрим, что у нас тут, как мы считаем наших домашних баранов, да? То есть стопроцентно понятно, что это за этой точкой или запятой идет вот эта активная фаза авторитаризма в Грузии. То есть уже последующие шаги, которые последуют за решением этой комиссии, весь этот период, который мы прошли до этого, он такой, он половинчатый период. То есть авторитаризм он вроде и попытался, там посадили лидеров некоторых оппозиционных партий, но в принципе сломать об колено как политическую оппозицию, так и общественную оппозицию власти не удалось. Поэтому и надо рассматривать эту комиссию, когда я говорю, что это жирная точка, у которой определенные задачи. Ну, задачи тут многогранные. Во-первых, это с их точки зрения надо оценить, это стопроцентная задача из Москвы, то есть оценить с грузинской стороны стороны, то есть заново переоценить, кто начал войну 2008 года. То есть вот это вот задание стопроцентно просматривается прямо
Заказ
красным.
формальный или так сложилось?
Ну, понимаете, тут же есть целый ряд таких условий. Если мы уже отчетно договариваемся, если мы уже как бы два режима решили окончательно уладить между собой отношения, то есть со стороны Москвы есть 100%. Я думаю, это не прописано, это нигде ни в какой пресс-конференции не было сказано, но я думаю, что вот это условие, это сформулировано точно, и это понятно доведено до грузинской мечты, что грузинская сторона должна сформулировать, то есть переоценить и сформулировать как в юридическом плане, так и в политическом плане, сформулировать свое отношение к 2008 году, то есть к войне, и обелить, скажем так, снять с России юридическую ответственность за начало войны 2008 года. Это одно задание. Второе задание, это, конечно, в плане вот авторитаризма, укрепления авторитаризма, это репрессии против политической оппозиции. То есть следующий шаг, то есть комиссия оставляет за собой право, не имеет значения, там, политический оппонент имеет влияние, не имеет влияния, но любой оппонент, который попадет в спектр внимания этой комиссии, он попадает под риск юридической ответственности. У него появляется возможность оказаться в тюрьме из-за вот этого голословного заключения этой комиссии. Следующее, конечно, комиссия оставляет также за собой право не только преследовать политическую оппозицию, но преследовать также широкие слои населения, там бизнес, активистов, любого активиста, любую организацию, которая занимается общественной активностью. То есть комиссия, она смотрит, люди, которые представляют этот бизнес или вот эту общественную активность, что они делали вот в этот период с 2008 года. Я бы даже сказал, не только с 2008 года, но вот с начала, ну, сентября, октября, то есть когда вот революция РОС была 2003 года. Потому что комиссия, вот она же даже перешла за рамки вот формально утвержденной для нее миссии, и она начала оценивать вот этот период с революции РОС 2003 года. И, в принципе, она заключила, я не знаю, насколько это они вписали, потому что я сам текст тоже не смотрел, но вот Лукьяни, она заявила, что революция РОС, это, в принципе, был переворот, и переворот даже не переворот, а путч. И то есть Шеварднадзе, вот вся вот юридическая подноготная, да, вот это вот революции РОС, все это неправомерно. Примерно, то есть практически по заключению этой комиссии Шеварднадзе, он никуда не уходил, он должен был оставаться у власти и против него. То есть, понимаете, вот это уже даже не за рамки юридической оценки, а это как бы как вот комиссия Мединского, то есть комиссия Цулукяни оценивает и в историческом плане, то есть 2003 года роль революции РОС, то есть решение геополитическое, геокультурное, ориентация Грузии, комиссия решила вот этот объем вот этой работы завершить таким образом, чтобы на все вопросы со стороны вот кремлевской стороны, со стороны грузинской мечты, и будет это правовая оценка, будет это историческая оценка, оценка вот политической оппозиции, репрессии, то есть на все должны быть ответы. И комиссия, и вот если говоря вот честно, вот с таким, ну как это, с сарказмом, да, вот она выполнила свою задачу на пятерку.
Виктор, а вы согласны с тем, что здесь такая большая московская составляющая, или переходим постепенно к теме нашего разговора, или это продолжение того тренда, которому грузинская мечта остается верна, я имею в виду, она идет в Европу, но только не в Брюссель, а в Будапешт?
Во-первых, хочу поддержать моего коллегу. Мне очень интересно и закономерно показалась оценка Лаши. Это действительно более глубинный вопрос, потому что на основе этой комиссии процесс, знаете, вот выковать новую грузинскую идентичность. Для того, чтобы выковать новую грузинскую идентичность, которая будет основываться на своеобразной идеологии, надо переписать определенную историю, вот cancel culture, вот, в принципе, вот сейчас мы это наблюдаем. Поэтому, но для этого нужна была определенная справка, говоря по советской, да, терминологии. Вот это заключение, вот как вроде бы как бы справка. Я бы даже не сказал легитимация, потому что слово легитимация, оно такого высокопарного значения. Но вот справка сейчас у нас имеется. Вот эта справка как раз служит нескольким целям. Это переписать прошлое, создать предпосылки для нового идеологического образа грузина на будущее. И третий момент, это значит, на основе этой справки и последующих следственных и правовых процессов заткнуть рты тем, которые не будут мешать реализации этой справки. Вот так нужно еще, так сказать, в утилитарном плане обозначить это назначение вот этой комиссии. Что касается большой картины, какое-то время я отчаянно сопротивлялся тому, чтобы видеть так называемый smoking gun, то есть невидимую руку как Москвы. И свидетелей у меня нет, документалистики у меня на этот счет нет, но понимаете, тот стиль правления, который сейчас у нас развивается, это как копи-пейст. Понятное дело, масштабы другого характера, понятное дело, что методология чуть иная, это неудивительно, но скажу нелицеприятную вещь. В условиях той непонятной интеракции, которая между западной цивилизацией и российской цивилизацией, в основном в лице Дональда Трампа, конечно, вот эта дилетская политика, по рукам парни разошлись, и это твое, это мое. Вот назначение вот этой справки, вот этой комиссии, как раз меня опять подводит к размышлениям о том, что новые разделительные линии, на которые Трамп и Путин пошли бы с большим удовольствием, если они нашли бы повод для этого, предпосылки для этого, вот как раз домашнее задание вот грузинской мечты на основе этой комиссии, посредством этой справки, заключается в том, чтобы создать необходимые предпосылки тех договоренностей, чтобы Грузия оказалась бы по нужную сторону разделительной линии, нужную сторону нового железного занавеса. И вот это форсирование событий, вот когда я вот лично я ожидаю, что к концу года у нас будут новые предпосылки в плане контекста войны в Украине, и, следовательно, нового деления постсоветского пространства, вот это форсирование, оно будет, наверное, более отчетливым, особенно после того, как вчера госпожа Цулукьяни зачитала справку, то бишь заключение перед парламентом. Тот конгломерат, который мы сегодня наблюдаем, это конгломерат не только партийного назначения, это конгломерат неформального, полукриминального, криминального, делового и так далее, потому что мы получили стиль правления довольно-таки супергибридного характера. Ребята еще больше уходят в себя, давайте скажем так, следующим образом. И этот уход, он побольше всего связан с любой предпосылкой, с любой идеологией, с любой легитимацией или обоснованием того, чтобы вот этот доступ к ресурсам был бы надежного характера и был бы непрерывного характера. В этом плане, будь то идея Европы, будь то идея антиевропы, все подойдет, дабы это служило бы самой главной цели.
А вот, Лаш Карс, мы подошли к теме разговора. В какой степени грузинская мечта, вот эта вот вещь в себе, да, вот это такой продукт грузинского политического развития, и в какой степени она часть, ну, вот этого вот общего глобального тренда на поправление, следствием которого, в общем-то, во многом и явились договоренности, попытки договориться Трампа и Путина, по моему мнению. А вот как бы вы распределили вот принадлежности к этим двум трендам, двум явлениям?
Понятно, что грузинская мечта, нутро грузинской мечты, это абсолютно не то, что грузинское общество желает для себя. Это, как Виктор абсолютно справедливо сказал, это конгломерат, какой-то странный конгломерат авторитаризма, мафиозного правления, засилия силовиков и так далее. В принципе, для меня это абсолютно та же вертикаль власти, которая была установлена Путиным в России. Ну, конечно, масштаб не такой, как российский, но масштаб он довольно такой сильный для Грузии, для такой маленькой страны, как Грузия. И вот эта модель, которая аналогична российской модели, была построена в Грузии, она по сути своей, она не может быть западной моделью. Она не может быть отнесена к фамилии каких-либо демократий, вот той демократии, которую мы все хотим построить. Это не часть западной цивилизации, это именно вот та часть, вот той для меня абсолютно чуждой, абсолютно враждебной и антигосударственной цивилизации, антинародной цивилизации, которую построил Путин. Ну, естественно, вот это вот та ось зла, которая в глобальном масштабе, она создалась и которую мы, в принципе, видим сейчас во время этого парада и вот этого торжеств, которые проходят в Пекине, мне очень-очень трудно. Кстати, я очень-очень рад, что Грузию туда не пригласили. Но я еще раз повторю, что, конечно, то, что президент Сербии, президент Словакии были в Китае, еще раз подтверждает ту мысль, что географическое расположение страны или даже историческое прошлое этой страны не гарантирует политическую систему этой страны, которая принадлежит европейской
Ну,
цивилизации,
слушай,
такой
я
либерально-демократической.
об этом и спрашиваю. В какой степени это Грузия? То есть в какой степени это российский путь? В какой степени это грузинская мечта? И в какой степени это тренд, которому следует тот же Фицо, тот же Орбан, тот же
Нет.
Вучич?
Не-не-не, мы должны, ну, понимаем, мы же должны исходить из того, ну, что является базисной установкой любого режима, любой власти. Это сохранение, естественно, политической власти. И когда власть уже решает сохранить любыми путями власть, то он уже встает на путь авторитаризма. Но тут у нас уже появляется, естественно, вопрос. А какой у нас контекст, какое у нас историческое прошлое, традиции? И тут уже нам становится понятно, что грузинская мечта по исторической традиции, контекст, механизм сохранения власти, она не может быть, скажем, похожа на авторитаризм европейский. То есть даже вот тот авторитаризм, который в Венгрии или в Словакии или в Сербии, это не тот авторитаризм, который, скажем, в России. Но то методы, которыми грузинская мечта пытается сохранить власть, они копируют этот метод, это российские методы. То есть режим, который тут создается в Грузии, по сути своей, несмотря на то, что у нас олигарх, а не, скажем, бывший агент ФСБ или КГБ, но по сути вот та пирамида власти, которая создается в Грузии, несмотря на сопротивление грузинского общества, несмотря, скажем, на всякие грузинские своеобразности, да, которые в этой системе, но все равно модель, которая создается тут, это модель по российским лекалам. Это не какой-то такой уникум, какой-то как термин такой есть, Russian или Kremlin playbook. Да, вот тут в Грузии вот этот playbook, он четко выполняется по всем у нас, если вот посмотреть на режим. Структура режима, который создается, он же вот по некоторым элементам можно определить. То есть как тут распределены механизмы коррупции, какой идет инфильтрирование государственных органов бюрократии, скажем, силовиками или бывшими силовиками, как силовики действуют, как тут у нас распределение экономики, то есть кто является экономическим бенефициаром, да, вот этой системы и так далее. Когда на все это смотришь, кто является системными оппозиционными партиями и так далее. На эти все элементы смотришь, и ты прямо у тебя ахаешь, да, и охаешь, потому что то, что тут делается в форсированном режиме, воспроизводится мини-модель российского авторитарного режима, но в Грузии. Но говорит о том, что вот эта модель, она такая же модель, как скажем, у Фицо, у Вучича или где-нибудь там еще, это, конечно, абсолютная чушь. Но то, что не то, что определенное сходство, а модель пытается как минимум полностью копировать российскую модель по принципу Russian playbook, это определенно, это точно.
Виктор, вам тоже вопрос, потому что это, мне кажется, самая важная мысль. Насколько мечта грузинская, насколько это часть глобального правого тренда в мире и в части в Европе, и насколько это то, что сказал Лаша Russian Playbook?
Ну, они стараются приобщиться к определенному тренду, и, в принципе, по заявлениям, и по определенным оценкам, и высказываниям, эти индикаторы налицо. То есть, грузинская мечта, то есть а-ля грузинская мечта, синдикат, как мы сказали, гибридное правление, оно старается создать под себя или подстроиться под большую идеологию, и этим самым говорить о том, что мы не исключение из кейса. И то есть то, что происходит в Грузии, это не аномалия, это норма. Эта норма как раз соответствует глобальному тренду. То есть вот эти попытки приобщиться вот тому тренду, Вадим, который вы указали, он налицо. Насколько он удачен, насколько он четко спланирован, это другой вопрос. Второй момент. Я солидарен абсолютно с Лашей. в этом плане, и да, чтобы добавить от моей стороны, вот в международном праве есть такое понятие sui generis, то есть особого порядка, особого характера. Вот структурирование грузинского законодательства, структурирование, так сказать, раструктурирование властных институтов и так далее, все это идет по определенному плейбуку. Это плейбук той модели, которая нам представляет так, сказать, с охотой наш российский сосед. Но sui generis как раз заключается в том, что это национальные признаки, национальный колорит нужно принимать во внимание, хотя бы по тому принципу, как вырабатываются месседж-боксы грузинской мечты по отношению к собственному населению, каковы принципы дезинформационной, гибридной войны со стороны вот этого синдиката, этого гибридного правления по отношению не только к своим, по отношению не только к другим избирателям, избирателям других политических партий, но и по отношению к собственным избирателям. Вот это как раз имеет оттенки вот того национального колорита, национального характера, который присущ лишь грузинской географии, так же, как это, так сказать, должно выделяться на примерах других национальных кейсов. То есть структура, фундаментальная основа, базовые принципы, они прослеживаются как на примере России, так на примере Грузии и других стран. Но определенные отклонения, скажем так, от мейнстрима, конечно, есть. Эти отклонения, они подпитываются надобностью, то есть необходимостью национальной обертки, я бы так сказал, национальной подоплеки, когда та или иная политика будет, значит, понятна собственному избирателю. Что касается вот этого мейнстрима, который грузинская мечта представляет собой, это мейнстрим антизападного характера. Почему? Это выдавливание западной матрицы. Выдавливание западной матрицы, которая предполагает, что такое западная матрица. Это же не география в обязательном порядке. Это определенные принципы политического правления, политического процесса, управления государством. Все эти принципы, которые мешают, и они путаются под ногами. Это надо выдавливать максимально.
Но в
И
той же
здесь как раз
степени.
течение, и здесь течение интересов Российской Федерации, российского стиля правления с грузинским стилем правления, когда вот высвобождение Грузии от России, от западной матрицы, создание определенной буферной зоны вдоль российских границ по южному периметру, это как раз соответствует российским геостратегическим интересам. Почему здесь не подыграть? В прямом или не прямом плане?
А ну, западную матрицу выдавливают из себя и некоторые западные страны.
Ну, да, вот в этом плане как раз вы правильно указали на тот тренд, который сегодня, к сожалению, не является исключением лишь для Грузии или пары других стран.
То есть, чтобы двигаться дальше, я просто хотел бы подвести некую черту по этой части разговора. Правильно я понимаю, что мы, в общем, или вы, мы сходимся в некой общей позиции, что Грузия пытается приобщиться к некому тренду поправления. С одной стороны, ориентируется на российский плейбук. С другой стороны, и учитывает во всем этом свои национальные особенности и историческую традицию. Правильно ли я как сформулировал то, что мы сейчас установили?
Вы очень мягко, скажем так, обозначили вот эти угловатые стороны грузинской модели. Если бы грузинская власть учитывала все эти нюансы грузинского контекста, регионального, естественно, не может быть без регионального контекста, учитывала все нюансы национальных интересов, политики и так далее, то ситуация бы в Грузии выглядела немножко иначе, абсолютно иначе. Поэтому я бы немножко подкорректировал ваше изречение. Я бы сказал, что, конечно, Грузия стопроцентно пытается войти в этот глобальный контекст, то есть антидемократический, антизападный контекст, который вот, то есть волна вот эта вот идеологическая волна, которая сформулировала некоторые такие принципы, элементы, ценности, которые, в принципе, направлены против вот этих либеральных западных цивилизационных моментов. Да, вот как Виктор определенно точно указал, вот методы правления, механизмы правления, механизмы формирования государственных структур и даже общества в некотором плане. Да. Вот да, грузинская мечта на это смотрит как на механизм, под который надо построиться и который отвечает интересам сохранения власти. Это же не просто так, что Грузия пытается сохраниться как государство, и, естественно, национальные интересы Грузии, скажем, говорят ей, чтобы надо подстроиться. Нет, это стопроцентный интерес грузинской мечты. Другое дело, что когда грузинская мечта пытается под это подстроиться, и она потом использует вот этот Kremlin playbook, то есть российскую модель построения вертикали власти, это определенно точно играет против объективных национальных интересов Грузии. Виктор вот очень интересную вещь сказал. Он сказал, что он два элемента как бы вот так вот сгенерировал, сказал, что Грузия оказалась, то есть она постепенно все четче, она становится по эту сторону, то есть по российскую сторону вот этого железного занавеса. И в то же время он указал, что Грузия может, или я уже упустил это слово, может или становится вот буферной зоной. Это очень интересное словосочетание, то есть по эту сторону занавеса и буфер, ну, потому что она может состоиться, вот эта модель, вот эта гибридная модель, а может и не состояться, потому что если по эту сторону железного занавеса, это 100% российское влияние, то есть тут никакой буферной зоны может не оказаться. Но интересно то, что современные международные отношения они в то же время оставляют все-таки вот эту вот зону немножко вот своеобразного маневрирования для грузинской мечты, что грузинской мечте дает вот это вот как это называется вот пространство для этого маневрирования, потому что грузинская мечта не отказывается формально полностью от западного курса. Она говорит, да, мы все-таки идем вот в Европу, мы не отказываемся. Но в то же время она пытается вот эту модель, по сути, о которой мы говорили. И вот тут уже появляется возможность, а насколько грузинская мечта хочет вообще оказаться по эту сторону железного занавеса, не хочет ли грузинская сторона оказаться, как Виктор правильно сказать, буферной зоной. То есть и так вроде бы, и чтобы и с Россией поладить, ну, имея российскую модель правления, и в то же время получать огромные политические или экономические бенефиции со стороны западного мира. Вот это вот очень интересная тенденция. Я думаю, что так сидение на двух стульях не получится стопроцентно, потому что тут уже, понимаете, нутро российской власти такое. Или вы принадлежите нам по принципу «вы как Белоруссия», или вы перестаете существовать, и ваша вот, ну, по принципу уже вас ожидает то, что вот мы собираемся сделать с Украиной. И вот тут надо уже, вот тут интересно уже получается, что грузинская мечта собирается делать. Ну, я думаю все-таки, что, еще раз повторяю, может быть, пытается вот ориентироваться на буферную зону, но в конце концов она окажется, как Белоруссия, именно вот по эту сторону железного занавеса.
Виктор, ваш ответ пессимистам. Какие ресурсы сопротивляемости или наоборот, насколько приемлема эта модель для Грузии, для самой Грузии? Да? Потому что, ну, в общем, мы видим, что подобные гибридные модели, они, в общем, оказываются, по крайней мере, сегодня привлекательными для избирателей, в том числе и в Европе. Они отвечают на те вопросы, которые пугают избирателей, особенно связанные с войной. Вот насколько Грузия сама готова к подобной модели?
Вы знаете, Вадим, я не буду уходить от вашего ответа, ссылаясь на уникальные и очень значимые посты со стороны Лаши, которые очень точно дают точную диагностику процессам, происходящим внутри Грузии. А не скажу так, если не совсем пессимистического, но полуоптимистического характера, потому что здесь есть проблема фундаментального. Грузинская Советская Социалистическая Республика продолжает существовать. На этапе грузинской мечты она была реинкарнирована в своих самых наилучших традициях. Это, так сказать, ответ более такого общего, емкого характера. Теперь, что касается в целом, вот когда мы говорим о гибридности, буферности и так далее. Значит, происходящее в Грузии, конечно, это не только то, что происходит у нас. Как мы не раз сказали в ходе этого интервью, это зеркальное отображение тех процессов, которые происходят в мире. Это и попытка, так сказать, подстроиться под тот мейнстрим, но в то же время это, понимаете, это определенная синергия различных систем управления, различных политических формаций, которые были более дихотомными во время Холодной войны. И сегодня сближение этих систем, сближение, понимаете, вот когда речь идет о доступе к ресурсам, о порядке, характере экономических отношений, выстраивании системы, так сказать, основанных на принципах выгоды получения прибыли, мы здесь видим, что вот эта бифуркация, то есть дихотомия, она уже отпадает. И здесь серая зона становится гораздо шире, гораздо обширнее. И, наверное, вот этот момент, который, как мы сейчас говорим о грузинском элементе, о грузинском кейсе, это тот вопрос, на который должны ответить по мере возможности не только мы, грузины, но и западная цивилизация в то же время. Потому что, еще раз повторюсь, те правила игры, которые сегодня нам диктуют, иногда мне кажется, что один вопрос – это наш выбор, но другой момент – это насколько этот выбор нам представляется, нам дают наши западные коллеги, наши западные партнеры. Насколько они сузят нам этот выбор, или насколько этот выбор для нам оставит более такого широкого характера. И вот этот меркантилизм отношений, беспорядок в плане распределения экономического баланса, экономического равновесия, мы это видим настолько воочию, настолько в открытую, что, конечно, любая умная игра со стороны грузинской мечты, а эта игра, если даже она имеет под себя определенные основания, она всегда все равно ведется довольно-таки неумело, в силу ряда причин, как субъективного характера, так и методологического характера. Но если она велась бы даже умно, знаете, вот здесь как-то мы, наверное, наблюдали бы более интересные результаты на этот план, на этот счет, и более интересное развитие. А сейчас все-таки делается, значит, очень топорно, очень чепорно и очень, так сказать, по-делецки.
Лаша, тоже вам последний вопрос. Мы говорили о грузинской мечте как части разных трендов, да? Но частью этих трендов является и общественное настроение. А в какой степени все это будет приемлемо для Грузии?
Ну, во-первых, тут очень точно было замечено, что Грузия это все-таки является постсоветским государством. То есть постсоветское мышление, вот это вот совковое мышление, вот очень-очень корни вот распустило у нас в нашем сознании, особенно среди поколения, которому старше, скажем так, 40, 30, ну, 30, 35 плюс.
Самовоспроизведение вот этого вот подхода происходит.
Ну, понимаете, ну, яблоко от яблони недалеко падает, да, все-таки можно ожидать, что совковое мышление, оно будет сопротивляться, потому что от родителей к детям это переходит, тем более Грузия, в последние 30 лет Грузия все-таки не является примером вот этого очень результативного, эффективного развития государства по западным, таким четким западным механизмам развития. Нет, это все-таки страна, шла на выживание, страна, которая была раздираема вот этническими конфликтами. Тут, правда, остро стоял вопрос выживания, остро стоял вопрос, с кем надо тут, я не знаю, скоординироваться, с какими кланами, там, с какими-то политическими феодалами. Так. То есть тут вот этот последний 30 лет, которые Грузия шла, ну, и, конечно, тут надо иметь все-таки, что вот этот период с 2003 года до 2012 года, да, все-таки немножко по-другому попытались, как бы, со всеми своими проблемами, тоже с элементами авторитаризма, конечно, при Саакашвили, но все-таки курс был взят на другое развитие, на развитие создания другого общества. Но все-таки, еще раз повторяю, вы правильно заметили, хотя развитие шло, но элемент все-таки вот этого совкового мышления, конечно, в Грузии, особенно в регионах. Особенно в регионах, потому что совковое мышление, оно опирается с одной стороны, на экономический, то есть на социальную константу, а с другой стороны, это и психологический вопрос. То есть насколько вот вопросы свободного общества, насколько общество готово быть свободным, насколько общество готово, понимая, что свобода стоит чего-то. За свободу надо бороться, иногда просто жизнь отдавать. Вот насколько это входит в интересы этого общества? А совковый же элемент какой? Вот, понимаете, мне надо главное базисные вот эти условия. Ты мне подари просто так, вот там засунь тут копейку вот в мою, да, в мой карман. Дай мне там, я не знаю, как раз копейка, как подходит модель, да, ее же называли копейку, да, 0,11. Вот, дай мне вот эту машину, которая еле-еле передвигается, дай мне вот хрущевку, да, вот 12 квадратных метров и так далее. И все, у меня претензий нет. То есть базисные вот эти элементы существования как человека, ты мне и дальше вот эта перспектива, мне больше не надо. Вот ты мне, вот это вот совковое мышление, оно же существует, особенно в регионах, потому что вот этот метод правления, когда приходят к тебе, говорят, вот ты не думай о политике. Вот это совковое мышление, и сейчас у нас вот надлом. Вот исторический момент, когда вот новое поколение, которое пришло, которое ориентируется на Запад, вот оно решительно вот думает, что нам делать с этим совком мышлением. И тут главная задача для нас, вот для моего поколения 40+. На какой стороне мы окажемся? Найдем ли мы силы внутри себя, мое поколение, встать рядом с нашими детьми и продолжить борьбу, чтобы обломать об колено вот это совковое мышление? Если мы найдем эти силы, если сформулируем, если скоординируется грузинское общество, конечно, учитывая региональные и глобальные процессы, то победа, как говорится, будет за нами. Не будет этих сил, не будет этого потенциала, мы точно окажемся по эту сторону железного занавеса, по темную сторону железного занавеса, по белорусской модели будем двигаться, это точно.